Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Евгений Кислов, брат милосердия, православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Анна.
Мы с вами, дорогие радиослушатели, часто знакомимся, общаемся с сестрами милосердия. Это как-то более привычно, чтобы мужчина был братом милосердия, это редко встретишь. Евгений, расскажите, что это за должность такая и как вы вообще стали ее занимать?
Должность, на самом деле, необычная. Сам еще до сих пор в полной мере не осознал. Вот на сестер милосердия правильно смотришь, как они служат, да, вот брат милосердия, это как скажем так. Вот таких, я вот у нас, скажем так, вот в службе милосердия, я один пока, единственный брат милосердия. Не знаю по стране как, поэтому мне сложно вот, как бы вообще оценивать свою должность. Вот в целом, как бы вот она называется брат милосердия. Вот, ну, в принципе, вот чем я занимаюсь, больше похоже на вот, духовную поддержку, как бы катехизис и подготовку людей к таинствам. Вот, работа с тяжело болящими больными. Вот, как раз разговор о вере, о Боге, когда люди, в принципе, готовы услышать тебя. Когда у них особенно диагноз достаточно такой серьезный, когда онкология, тем более если запущена онкология. Вот, люди готовы услышать. Поэтому вот как бы вот так бы объяснил. Брат милосердия, вот он. Мне говорили, что есть такая вот, по-другому называется вот моя должность, каким-то иностранным названием, вот, не знаю, как до сих пор. Я еще сам разбираюсь в своей должности, что на самом деле. То есть, в принципе, я и медицинская, скажем так, с медицинской точки зрения подкован, потому что учился в медколледже, прошел курсы медбрата, непосредственно получили мы сертификат, мы, кстати, вместе с супругой учились, вот, получили сертификаты младшие. Младшая медсестра по уходу, ну или младший брат по уходу. Вот, в принципе, я какое-то время работал даже в уходе, по уходу в 36-й городской травматологической больнице. Там полностью 100% уход за тяжелыми больными с черепно-мозговой травмой. Люди как, ну, практически не могут за собой вообще никак ухаживать. Кто-то в полукоме находится, кто-то в коме. Поэтому приходилось постоянный уход. Вот. Если с этой точки зрения, как с медицинской, то как бы вот брат еще, а вот если брат, как бы брат милосердия, да, то есть получается многих понимание милосердия кое что доказать, какую-то, может быть, помощь, там, им физическую, что-то принести, там, подать, как бы уход какой-то за больным, вот. А в плане вот милосердия, вот именно работы с людьми, именно с больными, не только уход, но и с духовной точки зрения, вот я считаю, что это тоже к милосердию относится, потому что милосердие не ограничивается только лишь какими-то физическими действиями, оказывание какой-то физической помощи вот, на кого-то нуждающего. Да, это к милосердию тоже относится. Но с моей точки зрения, что милосердие все-таки само слово, оно более широкого значения, потому что милосердие это не только вот помочь нуждающемуся, больному, многому и так далее, но это еще и духовная поддержка. То есть люди очень измученные, есть особенно с тяжелыми диагнозами, порой не нужно ничего абсолютно. Им не нужно ни уход, ничего, им просто нужно милосердие именно морально-психологическое именно такого плана. Физиология мне нужна, потому что, в принципе, в больницах, в стационарах наших, по крайней мере, онкодиспансер, там все настолько все организовано и в хосписе, что, в принципе, уход полностью там организован. То есть недостатка в нянечках, в санитарках, в уходе там этого нет. Приходят родственники, то есть, в принципе, сама вот эта деятельность, она. А вот работа именно психологическая с человеком, вот, духовно поддержать, когда он, в принципе, готов услышать и о Боге, и поговорить, скажем так, и о таинстве церковном, что многие люди крещенные и даже понятия не имеют о вере никакого. Вот это вот тоже является милосердием, потому что человеку даешь правильное понимание, правильные понятия, с ним спокойно беседуешь, где-то готовишь его, где-то желающих к таинствам, и люди успокаиваются. Они потом начинают благодарить. То есть у них приходит успокоение, то есть умиротворение такое. То есть паника и беспокойство, оно отходит на второй план. Потому что есть что-то, за что можно зацепиться. Есть конкретно кто-то, за кого можно ухватиться. И вот этого кто-то, вот именно Христа, Иисуса, мы и несем, чтобы не за брата милосердия, не за сестру милосердия человек хватался, а наша задача ему привести так, чтобы не самого себя принести, а привести и рассказать о Христе, чтобы человек пришел ко Христу. Вот именно пока еще живет, и вообще все люди должны ко Христу прийти, пока мы вот и живем на земле, должны со Христом познакомиться и соединиться с Ним. Это основная как бы цель. Вот этим мы, в принципе, занимаемся. Вот в этом и есть вот милосердие, брат милосердие. Потому что уходом я занимался, да, все здорово. Но вот я, скажем так, у меня было, получается, 4 направления. Я в 36-й работал, в онкодиспансере, в хосписе и в госпитале еще работаю. Вот, и понял, что для меня, в принципе, вот, в плане вот именно духовной, психической поддержки людей, вот именно вот в этом милосердии видел, скажем так, свое призвание.
Вот как раз хочется задать вопрос насчет того, зачем вам это нужно, потому что вы мужчина средних лет, я знаю, что раньше вы, как и все мужчины средних лет, работали на обычной светской работе, сейчас вы ушли оттуда, полностью посвятив свою жизнь вот служению милосердия людям. Зачем? Что находите для себя? В чем призвание?
Когда человек приходит в церковь и начинает вести регулярную церковную жизнь, не просто быть захожанином, а вот именно прихожанином, вот, достаточно часто, регулярно исповедуясь и причащаясь, когда человек имеет постоянно духовника своего, кому, в принципе, я всем желаю, чтобы у каждого человека был духовник, это большое сокровище на самом деле. Вот. Вот это все совокупность, естественно, и участие в таинствах, повторюсь, изучение святых отцов по руководствам духовника, он дает, что прочитать, конкретный момент, это и вот это. Вот. Но приводит, в принципе, к пониманию вообще как бы правильного смысла вообще жизни, по большому счету. Да, можно, конечно, в миру жить, заниматься, но вот я, то, чем я занимался, в принципе, это суета-сует, которая смысла особого, как бы вот, ну, скажем так, в принципе, больше связана была деятельность как бы со страстями, с возбуждением страстей и с греховными какими-то моментами, когда вот человек в церкви находится, получается, сидишь на двух стульях. Сегодня ты в храме, ты один, а приходишь на работу, то есть там тебе нужно быть другим. Вот это вот как бы такое лицемерие.
Вы так заинтриговали, кем вы работали, если
не... Ой, кем только не работал. Я и ценными бумагами занимался, и биржевыми операциями. Ну, в большей степени я занимался, конечно, продажами. Вот. Это мой как бы конек. У меня вообще с детских лет не было комплекса такого общения с людьми. Я вот что с младенчества, вот, как вот маленький вот был, вот мне всегда было интересно общаться с людьми. Я не стеснялся общества. То есть мне нравилось и при людях, и стихи читать, когда я был маленький. Даже когда я лежал в больнице, меня порой в ординаторскую врачи забирали, чтобы я им наизусть читал стихи. То есть у меня память была хорошая очень. Прям вот удивляюсь, я прям чуть ли не поэмами целыми читал. Вот. И по жизни так. В школе, в студенческие годы был достаточно активным ребенком. Как бы не было комплекса вот неполноценности в плане вот общения. То есть всегда находил общий язык со всеми. Вот. С девочками, с мальчиками, без разницы. Вот в институте также. Вот. И в процессе, скажем так, вот деятельности, когда тоже начал заниматься тоже продажами непосредственно. Именно такими сложными продажами называются холодные продажи, когда не ты ждешь клиента, а именно у тебя задача, то есть вся твоя весь заработок состоит как то, что волка ноги кормит. Я сам искал клиентов, звонил, ездил, ходил, то есть в первую очередь сам пытался открывать двери, знакомиться с людьми и общаться. Вот, в принципе, с одной стороны, вот я сейчас смотрю, оглядываюсь назад. По большому счету, Господь, наверное, провидел это все, конечно, наперед, за что благодарен. Он благодаря этой деятельности, в принципе, воспитал вот этот талант, где я спокойно могу с людьми общаться, с незнакомыми, то есть аудитория, не аудитория, большая, маленькая. Вот, и начинать разговор сам, не стесняясь, не комплексуя, потому что люди разные бывают. Ну, раз в работе, когда менеджерской, где-то мужчина, где-то женщина, где-то постарше, где-то помоложе, разных лет, кто-то с разными настроениями, характерами, темпераментами, под каждого приходилось подстраиваться, выстраивать отношения, и, естественно, моя задача была продавать продукт, то есть я, в принципе, добивался. Вот. Но все равно эта деятельность менеджерская по продажам, она связана все-таки со страстями. Там много всего, их перечислять не будем, но достаточно много вещей, которые, особенно когда в церковь приходишь, начинаешь на чаше весов все это ложиться. Вот. Мой приход, в принципе, вот именно в службу милосердия, он был достаточно длительный, непростой. То есть это вот я сейчас оглядываясь назад, такое поступательное движение такое было, планомерное, равномерное и постепенное. Вот. Господь так вот вел, вот, когда мы пришли в храм с супругой, вот, начали вот, церковную жизнь непосредственно. Вот. Первым делом я стал добровольцем. Добровольцем по, скажем так, у меня было такое понимание, доброволец по послушанию. То есть духовник тебе говорит, ты по добровольному послушанию идешь и делаешь то, что тебе говорит. Мое первое служение было в обители милосердия во имя преподобной мученицы Елизаветы на Ереванской у отца Василия Байшева. То есть я оттуда начинал, обычным добровольцем приходил, вот, просто помогал там, убирать, за людьми, за бабушками, за дедушками. То есть этот путь у меня такой начинался, вот, скажем так, вот движение в эту сторону. С самого начала. И у меня, скажем так, посчастливилось иметь счастье практически год ухаживать за митрофорным протоиереем отцом Василием Семеновым, который уже почил. Вот, вот я за ним тоже ухаживал достаточно долго. Приходил раз в недельку, ну, как доброволец ухаживал, мы с ним познакомились очень близко, так хорошо. Вот, и потом, когда он тоже отошел, то есть я практически вот, приехал, вот буквально через некоторое время, как вот сообщили мне, провожали его, все там, на отпевании, все были. То есть вот такое вот у меня было служение непростое, это сразу же первое добровольческое служение по уходу, и сразу же с батюшкой, с митрофорным патриархом. То есть такое тоже, как Божье такое благословение наперед. Вот постепенно вот я, находясь в храме, изучая, естественно, веру православную, читая своих отцов, доброволил в разных тоже направлениях. Потом от отца Василия, когда меня потом в другое направление перевели, вот, и вестник распространял. Но в целом вот, я стал напитываться вот этой всей духовной и церковной атмосферой, мне стало нравиться. Вот, потом меня батюшка благословил в алтарь алтарником. Вот, через некоторое время потом владыка митрополит Кирилл благословил на паномарство, стихарь, вот, благословил ношение стихаря. Вот, уже стал служить в алтаре, еще больше видеть уже церковное служение, то есть вот именно уже через в алтаре находясь, вот уже еще больше напитываясь, постепенно так вот погружаясь в церковную жизнь. Ты понимаешь, что вот эта житейская суета, вот мирская, вот коммерческая эта деятельность, ну вот она вроде да, она приносит деньги, все. Но вот когда вот идешь, скажем, таким вот путем уже тебя Господь вот ведет, начинаешь сравнивать, что вот все-таки что тебе ближе и дороже. Вот я, скажем так, вот на чаше весов у меня все-таки стояло либо рациональный подход, как бы, ну, зарабатывание денег и содержание семьи, либо все-таки вот что по сердцу. Вот по сердцу душа у меня лежала, конечно, вот непосредственно чаша склонялась. Но она постепенно склонялась. Я где-то умом, разумом понимал, что еще может быть рано, еще поработать надо, как-то вот семью содержать. Вот. Потом у меня супруга сначала перешла со светской работы тоже работать сестрой, сначала стала сестрой милосердия, потом перешла уже работать в информационный отдел соцотдела, и потом впоследствии уже и собор Успения, когда батюшку отца Евгения перевели настоятелем с Пантелеймона в собор Успения.
А другие родственники, знакомые, как отнеслись к вашему такому выбору?
Очень непросто, особенно мой папа. он достаточно ревностно к этому. То есть он человек крещенный, верующий, но далеко, к сожалению, не церковный человек. Вот поэтому для него это все было немножко достаточно непонятно и неожиданно. Вот, и как-то вот он очень ревностно отнесся к этому. Он достаточно, ну, это отношения уже такие. Вот, в плане вот сестра родная моя и племянники, племянник, то есть они когда сдержаны, ну, да, хорошо, здорово, вот папа у меня, конечно, увидел во мне немножко другого человека все-таки, светского, там, допустим, типа успешного бизнесмена, но никак не человека, который работающий в церкви. Потому что, ну, скорее всего, думаю, полагаю, что многие люди, уходящие в церковь, скорее всего, большинство это переживали. Со стороны родственников, которые в храм, в церковь не ходят, наверняка такое же они переживали. А непонимание.
Как обстоял вопрос с вашими друзьями? Было ли понимание, не было?
Тоже так, в принципе...
Кто-то из друзей относится, опять же, если сравнивать с другими, ну, твой выбор, твое решение, а кто-то, ну, категорически не хочет
общаться. Такого вот и среди друзей такого не было. Даже вот у виска не крутили. Абсолютно нормально, потому что люди знали, я открыто говорил, что я хожу в храм. Вот. У меня, во-первых, на работе всегда были иконочки перед компьютером. То есть я не скрывал, поздравлял всех с праздниками. Вот, приносил, если в храме нам давали иконочки праздничные, я брал чуть побольше, на работе раздавал. То есть люди, в принципе, и друзья, и знакомые, они знали, что...
Они уже были подготовлены.
Да, они знали, что мы ходим в храм, что я верующий человек, что я не скрываю это, не, скажем так, не боюсь этого. Вот открыто людей поздравляю с праздником, то есть не стесняюсь вот своей веры. Вот это тоже очень важно, потому что все-таки, если человек христианин, он, конечно, не должен... как артист это показывать, но если то жизнь требует, то он должен показывать, что ты человек верующий. Не нужно это скрывать. В принципе, это ничего такого не вижу. Там человек живет, да, вот это его, он исповедует Христа, тут нужно это, должно быть какой-то тайной. Вот. Поэтому люди подготовлены были в плане вот, друзей, знакомых. Когда я даже уходил из коммерческой организации, вот последний, уже непосредственно переходил работать в соцотдел, директор знал, он часто, кстати, был, я за что ему очень благодарен, он иногда периодически меня даже отпускал на праздничные службы, которые выпадали на будние дни. Я отпрашивался, он очень достаточно лояльно к этому подходил. Вот, я за что ему благодарен, за его, молюсь всегда за него, у меня в моем помяннике этот человек всегда есть. Вот, потому что он, ну, достаточно... Он и не ходит в храм, как верующий тоже человек, крещенный, но пока еще к церкви не пришел, но очень как был такой лояльный, открытый к этому. Когда я ему сообщил, куда перехожу, для него это не было неожиданностью, ни удивлением. Как бы, он сказал, я понял тебя, хорошо, то есть не куда-то там в сторону, там, к конкурентам, еще как-то, вот именно осознанный выбор. Если был такой хороший с ним разговор. Ну и сказал, что если что, вдруг двери всегда дети открыты, потому что, ну, все замечательно, все здорово. Он достаточно хорошо воспринял мой уход, и мы так до сих пор в друзьях остались, созваниваемся с ним, общаемся, поэтому вот в этом отношении, вот в плане друзей и знакомых все проще получилось, чем с родственниками. Вот, и вот постепенно, говорю, вот, живя в храме, в церкви, то есть мы уже, сколько, 10 лет скоро будем, да, 10 лет с супругой. Вот буквально вот только год назад перешел работать. То есть этот путь был, скажем так, не быстрый. То есть практически 9 лет Господь как бы так вот вел, готовил, возможно, к тому, чтобы уже вот прийти. Потому что работая вот брата милосердия, то, чем мы занимаемся непосредственно, вот именно не уход, а вот именно в плане работы с верой, человек должен все-таки иметь какой-то свой личный духовный же опыт, вот, церковный опыт обязательно, опыт веры. Потому что человек только начинает, он не сможет там работать. Потому что людям нужно доносить опыт твоей личной веры. Потому что все идет от сердца к сердцу. Если заходить в палату и говорить только по начитанным книжкам, не прожив какие-то вещи сам самостоятельно, не имея своего личного духовного опыта, не прожив какие-то свои личные примеры, вот, невозможно будет с людьми общаться, потому что люди слышат этот разговор о другом. Это ты не продаешь задвижки, там, какие-то там краны или там машины. Это не то. ты общаешься с человеком на духовную тему, в первую очередь они видят на твое изложение, как ты говоришь, есть ли в тебе вера, несешь ты в ней веру в себе. И вот от сердца к сердцу происходит. Вот, когда ты тем более делишься своим личным опытом, я часто привожу свои личные примеры. Не какие-то примеры, допустим, из книжек там, с древних писателей, какие-то чудеса или еще что-то, а привожу свой личный пример, что я лично сам пережил. Это людям достаточно порой бывает, как-то их укрепить, поддержать, взбодрить, как-то вот заставить прислушаться вот, и пойти на разговор.
Вот, кстати, насколько люди готовы слышать о Боге?
Когда ставится диагноз онкология, готовы слышать. Понятно, что не все, но вот...
А вот есть ведь, кстати, такое мнение о том, что когда человек уже находится при смерти, да, он каким бы атеистом ни был, сразу же вспоминает о Боге. Это действительно так?
Да, вспоминает. Но вот и встречаешься с людьми, что вот, к сожалению, такие люди тоже попадаются, что вроде уже все на грани жизни и смерти осталось у человека. Вот вроде как вот и понимает, и хочет, но не может. Заставить человека невозможно.
А почему не может? Что?
Что-то внутри ему не дает. Где-то вот человек умом понимает, вот я это состояние, с одной стороны, понимаю, сам проходил эти вещи в процессе укрепления веры. Когда ты умом понимаешь, а сердце еще окаменелое, оно не готово, оно не открывается. И вот, к сожалению, бывают случаи, что человеком вот и так, и сяк поговоришь, и вот пытаешься, заставить невозможно здесь, вот наша деятельность заставлять невозможно, мы можем только поделиться, рассказать о возможности, что такое, что есть такая возможность, и исповедоваться, причаститься, рассказать о вере, свой личный опыт, но заставить невозможно. Человек вот какого-то шага его личного бывает не хватает, бывает отходят такие люди к Господу, и вот, сожалеешь. А в большинстве, конечно, случаев люди все-таки открываются, даже атеисты понимают. И всю жизнь человек, допустим, даже сам говорит, когда вот готовишь к исповеди, всю жизнь прожил там в партии, служил там атеистом, был там, не верили там в Бога. Ну, такая пропаганда была, все. И вот, допустим, 90, там, 80 там, с лишним лет, там, такие дедушки, там, может быть, где-то помоложе кто-то. Ну, готовимся к исповеди, соглашаются, да, значит, понимают, так серьезно подходят. Где-то бывает, люди подходят, что вот они озлобляются настолько из-за того, что вот диагноз такой.
На Бога озлобляются.
Даже не на Бога, а вообще на саму, наверное, болезнь, на саму ситуацию вокруг себя. То есть такого прямого нету, что вот Бог виноват, меня наказал, все, идите отсюда. Нет. Такой вот человек закрывается сам себе его и открыться не хочет. Потом закрылся и все. Вот он в таком состоянии вот это в панцирь себя загнал, не слышать ничего не хочет, не говорить. Ну, и так попробуешь, так. И такие люди тоже попадаются, есть, и, к сожалению, тоже их никак невозможно. По крайней мере, вот были случаи редкие, когда вот вроде скажешь, человек отказывался, потом через какое-то время, все равно же слова говоришь, зернышко попадает через уши, сердце, ум, все это слышит, хоть даже в панцире, все равно слышит. В какой-то момент, может быть, что-то срабатывает. Бывает, человек раз и соглашается, хорошо, давайте. Были такие черствые люди, которые размекали. А бывают люди, что нет, ничего не надо, уходите, я не готов. И все. И порой такие люди тоже уходят в таком состоянии. Ну, тут можно только посожалеть.
О чем чаще всего вас спрашивают? Что интересует людей? Когда уже люди понимают, кто вы, зачем вы здесь, какая ваша цель?
Люди различные вопросы начинают задавать. Особенно вот когда заходишь в онкологию, в палату, представляешься, что брат милосердия, служим милосердия православной Екатеринбургской епархии, что мы тут оказываем там и помощь и духовную, и моральную, там, психологическую, и по уходу что-то можем. Ну и как вот все вот расскажешь, что и таинство можно участвовать. Люди начинают вот, а у кого-то вот в семье какие-то проблемы там с детьми, у кого-то там предрассудки какие-то начинают. Кто-то там говорит, а вот если вот так мы сделали, грех это или не грех? Вот приходится иногда порой до смешного доходят вопросы, такие, даже обычные. Вот, иногда будут сложные вопросы задают, да, вот, допустим, мы хотим, допустим, обвенчаться, допустим, молоденькая девушка лежит Мы хотим обещаться, как, что и почему. То есть я им объясняю, что для венчания нужно это таинство, так и так, и так. То есть они думали, что просто прийти в храм и венчаться. Нет, нужно понимание объясняет, нужно обязательно объяснить понятие, что такое таинство венчания, брака, вот, что он с собой несет, какую ответственность, чтобы люди понимали. Здесь не просто нужно по учебнику рассказать, что такое, как вот из закона Божия выучил, и рассказал о таинстве венчания, например, сам процесс и что это такое. А нужно немножко поглубже, чтобы человек задумался, насколько вот это все-таки серьезно. Вот. Бывают вопросы такого характера. Но очень много суеверий, кстати. Эти суеверии особенно связаны с церковью. Вот свечку можно так, не так, а сколько свечей ставить, а к какому, куда. Вот. А вот крест, допустим, купила, мне сказали там знакомые, что это крест, для крестика, который кладут покойникам гроб, говорю, ничего страшного, говорю, купили это крест, на котором изображен Иисус Христос. Да, эти крестики, вот, кто-то кладет такой крест, кто-то другой, при отпевании. Чего вы боитесь-то? Ну купили, купили, ну не знаю, у вас дома крест, это наше оружие с вами. Надо его бояться, не бойтесь креста. Многие люди боятся именно крест даже дома держать.
Да.
Да,
вот. Как символ предстоящего какого-то
да,
горя?
Как бы, да, вот. Я им говорю, не бойтесь, у меня дома крест лежит на самом, прямо вот в моем красном углу, где вот я молюсь, на самом видном месте. Каждый день к нему прикладываюсь, утром и вечером. Вот, я спать не ложусь, пока не приложусь ко кресту. В конце говорю, утром не отойду от икон, пока тоже не приложусь ко кресту, не благословлюсь у Господа. Не бойтесь целовать крест, не бойтесь к нему подходить, не бойтесь дома его держать. Вот. В плане иконочек тоже, допустим. Вот спрашивали. Вот иконочки, которые на отпевании там часто связаны с этим, что вот именно с этим.
Ну, конечно, да. Люди боятся вечером.
Вот отпевали там кого-то, и иконочки вот после отпевания из гроба взяли, что с ними дальше делать? Ничего не делать, возьмите домой, пусть стоят. Я вот маму свою отпевал тоже, когда она у меня скоропостижно скончалась. Вот, тоже отпевали. Я иконочку Иисуса Христа взял себе, а икону Божьей Матери отдал сестре. То есть мы иконочки эти держим. То есть у меня Христос, образ Христа от после отпевания мамы дома лежит. Прямо на среди икон. Я тоже не бойтесь, говорю, этого. И таких предрассудков очень много.
Евгений, с какими сложностями вы сталкиваетесь в своей работе? Ведь все подопечные очень разные.
Подопечные разные. Ну, в принципе, как таковых сложностей-то особо-то и нет. Тут больше, скажем так, вот здесь главное вот близко к сердцу, лично к себе не принимать, должен с человеком относиться и общаться на равных. То есть ты не должен приходить в палату больному с позиции там я выше тебя, либо там я больше знаю, вот сейчас научу, расскажу. А вот встаешь на его уровень с ним, вот какой вот, нужно человека почувствовать, знакомишься, пока пообщался, поговорил. И встаешь на его уровень, на том, котором он стоит, и с ним, этим же языком, с ним разговариваешь. С кем-то, если кто более подкован немножко духовно, чуть-чуть, скажем так, более в высоких материях немножко общаешься, кто совсем простенькое, ничего не понимает, еще только-только первые азы, встаешь на эти же ступеньку, что сам это проходил, тебе легко на эту ступеньку встать и с человеком на этом же уровне обязательно говорить. Вот, сложности бывают, когда человек агрессивный, допустим, вот там на патриарха, там на церковь, там бывает, вот там все. Иногда как бы вот там кто-то на царскую семью, там, да, в общем, бывает. Но это чаще бывает вымещение такое, знаете, когда человек онкология, у него тоже с нервной системой не все в порядке, то есть вот, разболтано, понятно, что приходится не спорить, вот, как-то оправдывать, естественно. Но в процессе, в позиции вот именно разговора, не упрекая, не укоряя человека, а показать ему обратную сторону. То есть ему в телевизоре кто-то наговорил одно, то есть мнение у людей многих складывается, исходя из телевизора, и кто-то что-то услышал, наговорили. Сам, вот такого своего собственного мнения пережитого, у людей, как правило, нет. Вот им наговорили, наслушались, телек насмотрелись, и вот давай вперед. Вот, приходится обратную сторону медали, одно, другое, третье, в зависимости от вопроса. От сложности и от степени агрессии с человеком общаться. И были случаи даже нередкие, когда люди говорят, надо же, благодарили. Вот я, конечно, эту благодарность отношу сразу же Богу, вот, потому что, ну, только Божья благодать, может так одолеть. Мы говорили, надо же, говорит. А мы думали, что вы с нами сейчас вступите в спор, будете нас укорять, как бы, ну, до такого там, как бы, ну, каких-то для споров подарили. Вы как-то мирные люди успокаивались. Даже те, кто были очень агрессивно относились. По крайней мере, разговор переходил в мирное уже русло. Вот. Я всегда даю людям почву не загонять в угол, а возможность, чтобы он поразмышлял. То есть его точка зрения, естественно, берется. Вот. Но ему нужно раскрыть тему еще так, чтобы у него была возможность порассуждать на другой точке зрения и дать возможность побыть сами, вот с этим всем самому и возможность выбора. Тогда человек понимает, что он не загнан в угол, что ты тут не прав, тут чуть ли не еретик, там еще что. А нет, что человек сам подумал, задумался после нашего разговора, как-то вот о чем-то поразмышлял. И были случаи, когда вот, да, вот вроде был такой жаркий там разговор, там человек на эмоциях поговорили, потом достаточно долго в больнице находился, потом в процессе раз в коридоре встречаемся, спускается, на процедуру идет, ой, здравствуйте, уже и тон другой, общение, как бы, вот, нам как понравился этот разговор, так вот, люди подменяются, поэтому человеку нужно идти добро, мир, это любовь, вот именно мир, самое главное, то есть христианин должен нести в себе мир, в палату должен заходить мир, ты должен идти со Христом, на самом деле это в онкодиспансере, в хосписе, там Христос постоянно присутствует, ты вместе с ним, вот это ощущение, ты вместе со Христом будешь, все, что он делает, это все делает, это, вот, ты замечаешь, что все Христос делает, не ты сам, потому что если бы не вот, помощь Божья, вот, невозможно было бы работать вот, в этих учреждениях. Ну и самое главное, это естественно, человек, вот, работающий, вот, скажем так, как у тебя брат милосердия, сестра милосердия. Самое важное, человек должен быть верным христианином, должен регулярно участвовать в таинствах церкви. Это самое главное, это центр всего. Вот я это подчеркиваю, очень главное, потому что без причастия невозможно в этих, ну, продержаться даже, ну, не знаю, это полгода. Потому что очень тяжело на все это. Если с позиции обычного человека невозможно смотреть. И раньше сам онкологии боялся, как огня. Для меня это было, это вообще, я просто вызывало беспокойство. А тут, получается, сам там работаю, я каждый день это вижу. Не только самих больных, но и умирающих, и умерших уже. Ты человека подготавливал, а он на следующий день скончался. Либо подготовил, причастили, через день-два человек отошел. Ты вот вчера еще с ним говорил, а вот сейчас он лежит, и видишь уже бездыханное тело. Вот мне было где-то 15 так назад, покажи, даже 10, когда только пришли в храм, начинали с супругой. Вот, для меня бы вызывало бы это шок, беспокойство, страх, потому что, ну, это пока ты со Христом не познакомил, не соединился, вот этот страх, беспокойство, животный страх, он присутствует, с ним постепенно, вот уже проживаешь, с ним борешься, сам проходишь. И когда ты прошел эти все испытания, людям тоже легче это все это носить. Ты спокойный, умиротворенный. И вот эти таинства Христовы, они дают, потому что без, повторюсь, без причастия невозможно будет работать. Потому что соединение со Христом – это все. Ты себя принимаешь самого Господа Иисуса Христа, ты с Ним соединяешься. Вот. И есть вот регулярное, это вот, с моей точки зрения, регулярное причастие, это, ну, раз в неделю хотя бы. Вот. А бывает, что и да, несколько раз в неделю. Если большие праздники церковные выпадают на неделю, то, естественно, и обязательно церковные праздники, плюс воскресенье. Редко мы с супругой, когда вот раз в две недели, очень редко. Обычно, чаще всего мы причащаемся раз в неделю. Это важно. Вот именно людям, работающим вот в наших направлениях, это очень важно. Я подчеркиваю, ставлю это во главу угла вообще всего, что причастие – это самое главное. Естественно, работа с духовником обязательно. Исповедь регулярная, вот, неформальная, вот именно исповедь такая глубокая. Вот, все свои переживания, все нужно духовнику отдавать, все нужно ему рассказывать. Естественно, все это Христу ты отдаешь, он все это вымывает. С тобой когда сняется, и работать легче, потому что иначе я по-другому вот просто вот, вот сейчас вот этот вопрос задали мне, я вот сейчас вот еще раз прокрутил назад вот, всю свой год деятельности своей. Я еще раз говорю, что вот если не причастие, невозможно. Я вот по себе это лично говорю, прожив своим опытом, что вот помощь Божия, вот эта рука Божия, она тебя ведет. У меня был момент, когда вот я
немножко как-то засомневался. Я тут в работе что-то как-то немножко загрустил. Вот, и это было летом, в начале лета, по-моему, да, в июне, по-моему, что-то загрустил. И погода еще такая у нас была в Екатеринбурге, все одно другое. И иду вот так про себя, думаю, господи, ну вот то ли вообще делаю вообще, вот тем я занимаюсь. И какая-то ситуация у меня, захожу в отделение, в палату, и произошел разговор, я разговор уже не помню, но я понимаю, что после разговора мне Господь этой встречи с людьми в палате, общением и... То, что вот мы как поговорили, и то, что как вот пришло, я потом спускался по лестнице, говорю, Господи, прости меня вот за мое вот сомнение, я вот опять вот все понял, я занимаюсь там, где нужно. Господь очень быстро дает порой нужный ответ. Вот поэтому я порой, знаете, что иногда вот замечаю, некоторые вопросы вот так вот задашь, вот так вот не ответишь иногда. Я порой в палату захожу, разговариваешь с людьми, ты понимаешь, я сам себя порой слушаю. Потом выхожу и говорю, слава Богу, я сам себя еще послушал, что я говорю, потому что сам еще вразумился порой. Где-то вот какие-то вещи как-то вот складно, порой думаю, что, ну, может быть, так вот Божья благодать действует. И самое главное, нету страха, нету беспокойства, вот это вот мирное состояние. И людям, люди часто тоже говорят, что спасибо, как-то вот мы поговорили, как-то спокойно, мирно на душе стало. Ты понимаешь, что это не ты. Самое главное в нашей деятельности еще вот все относить к Христу. Вот, понятно, что человек, если регулярно исповедуется, причащается, он себя от этого безопасивает, чтобы в прелесть не впасть, что все себе приписывает. Все нужно отдавать Христу. Все это доброе, то, что происходит, все давать, потому что это Он действует. Сам бы вот, ну, в жизни когда вот так.
Евгений, большое спасибо за ответы на мои вопросы. В ходе передачи у меня появилось предложение еще раз с вами встретиться. Дело в том, что многие наши радиослушатели пишут, звонят, рассказывают истории, когда им приходится ухаживать за своими больными родственниками, и часто они находятся в сложной ситуации и эмоциональной, и им даже просто часто нужна поддержка. И следующую нашу встречу, если вы, конечно, согласитесь, я бы посвятила именно этому, вот какие-то советы от человека, занимающимся или который занимался раньше уходом, для человека, который сейчас этим занимается.
Хорошо.
Вот. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Евгений Кислов, брат милосердия Православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Еще раз спасибо, Евгений. Божьей помощи в вашем добром деле.
Спасибо.
До новых встреч. До свидания.